Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». В Бухаресте открывается саммит Североатлантического союза. Елена Трегубова получила политическое убежище в Великобритании. Выставка фотографий братьев Люмьер проходит в рамках Московской фотобиеннале. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема дня сегодня – открытие в Бухаресте саммита Североатлантического союза. В столице Румынии приступила к работе наш специальный корреспондент Ирина Лагунина, и она сейчас находится на линии прямого эфира. Ирина, здравствуйте. Расскажите, началась ли уже официальная программа саммита, а главное, какие пункты повестки дня этой встречи вы бы выделили особо?
Здравствуйте, Андрей. Ну, действительно, как уже прозвучало в наших новостях, основной темой саммита пока на данный момент выглядит тема предоставления Украине и Грузии плана для вступления, дальнейшего вступления в Североатлантический союз. Это сейчас выглядит как одна из основных тем по той простой причине, что этот вопрос остается нерешенным. И президент США Джордж Буш с утра уже несколько раз сделал заявление на эту тему. Вообще дипломатическая активность в этом направлении американской администрации сейчас проявилась в высшей степени. Одновременно с этим мы узнали уже о том, что Германия и Франция недоброжелательно относятся к этой идее, не поддерживают эту идею, так что вопрос остается пока нерешенным. Нерешенным остается еще один вопрос, это по поводу вопрос о том, какие и куда войска предоставлять в Афганистан. Дело в том, что Канада угрожает вывести свои войска из наиболее опасных провинций Афганистана, если не поступит подкрепление. На днях Николя Саркози, президент Франции, в Лондоне заявил о том, что направит дополнительную 1000 военнослужащих, но пока эта информация не получила подтверждение. Так что Афганистан остается второй основной темой, и различные неправительственные организации, которые проводят здесь в преддверии саммита, а отвечая на ваш вопрос, я скажу, что саммит начнется в 9 часов вечера по Москве сегодня с официального обеда. Так вот, в преддверии этого официального открытия неправительственные организации проводят дискуссии, в том числе британский мыслительный центр Chatham House проводит дискуссию по поводу Афганистана, на которой присутствует и генеральный секретарь НАТО Ябде Хоупс-Хефер, и президент Афганистана Хамид Карзай. И в ходе этой дискуссии, например, Ябде Хоупс-Хефер уже сказал, что все-таки победа в Афганистане будет обеспечена не военными средствами, а политическими. То есть явно, что вопрос о военных средствах остается пока так и открытым. И все это придает саммиту, конечно, особый интерес, потому что обычно в таких случаях все-таки главы государств либо министры иностранных дел накануне могут урегулировать возникшие споры или возникшие разногласия, разницу в подходах, и к саммиту, к встрече на высшем уровне, к официальному событию главы государств и правительств приходят уже готовые к консенсусу. На этот раз такого не получилось, поэтому мы ждем довольно бурных развитий событий в ближайшие 2,5 дня, Андрей.
Большое спасибо. В прямом эфире передавала наш специальный корреспондент на саммите НАТО в Бухаресте Ирина Лагунина. Россия не располагает правом вето на решения, которые могут быть приняты на саммите. Эту фразу президент Буш произнес накануне в Киеве. Она широко комментируется, причем Кремль, критики Буша в Вашингтоне или колеблющиеся союзники США и НАТО. Вот те, кого многие наблюдатели считают главными адресатами этой фразы. Как минимум, как мы видим, мнения аналитиков расходятся, но готовность Джорджа Буша сделать подобное заявление накануне встречи с нынешним президентом России Владимиром Путиным говорит о многом. Так считает Маршал Голдман, директор Центра российских исследований Гарвардского университета. Вопросы ему задавал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Президент Буш явно думает о своем политическом наследии. Пока это наследие выглядит, скажем так, неоднозначно. В таком контексте присоединение Украины к НАТО наверняка будет оцениваться в позитивном свете историками, поскольку это станет окончательной гарантией того, что с идеей возвращения к временам Советского Союза покончено навсегда. То есть Буш завершит процесс, некогда начатый президентом Рейганом. Помимо этого, подобное заявление, на мой взгляд, тактический шаг, скрытый вызов некоторым западноевропейским союзникам, прежде всего Германии, холодно относящимся к перспективе приема в НАТО Украины и Грузии. Если вы не хотите раздражать Россию, снабжающую вас газом, то вы, по сути, даете ей право вето ваших решений. Не исключено, что это подействует на немцев, гордый народ, который вряд ли легко отнесется к идее того, что их страна не поддерживает важное решение, потому что оно не нравится русским. Профессор, а как вы объясняете решение Буша сделать это заявление накануне встречи с Владимиром Путиным? То есть он исключает членство Украины и Грузии в НАТО из, грубо говоря, торгов с Россией относительно противоракетной обороны. До сих пор многим казалось, что Вашингтон готов к уступкам, что он вынужден отступить перед оппозицией со стороны России. В действительности Буш давил на Путина, а не наоборот. Ведь по большому счету администрация Буша действует так, как находит нужным. И в том, что касается противоракетной обороны, я думаю, у Владимира Путина нет выбора. Что он может сделать и зачем? При этом Москва наверняка захочет получить от Вашингтона хотя бы какие-то видимые знаки уважения в виде заявлений о стратегическом партнерстве, которые, по сведениям из кремлевских источников, подпишут два президента. Иными словами, президент Буш следует своей проверенной тактике, демонстрирует свое расположение к Владимиру Путину, поддерживает с ним тесные отношения, но при этом не поступается главным. И он явно надеется, что эта тактика сработает и на этот раз. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление Джорджа Буша о том, что у России нет права вето решений НАТО.
Вопросы господину Голдману задавал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин, ну а президент Грузии Михаил Саакашвили в преддверии саммита НАТО заявил, что вступление его страны в Североатлантический союз было бы восстановлением исторической справедливости, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Перед вылетом в Румынию для участия в саммите НАТО грузинский лидер заявил, что найдет аргументы для того, чтобы убедить европейские страны в необходимости более тесного сотрудничества с Грузией. Одним из таких аргументов станет готовность Тбилиси направить значительный контингент войск в Афганистан. Соответствующее заявление накануне сделал глава внешнеполитического ведомства Давид Бакрадзе. Еще в 2000 году, в преддверии президентских выборов, Эдуард Шеварднадзе заявил, что в 2005 году Грузия постучится в двери НАТО. В 2006 году нынешний президент страны Михаил Саакашвили утверждал, что через 3 года Грузия станет полноправным членом Североатлантического альянса. И хотя на саммите в Бухаресте обсуждается лишь вопрос предоставления Грузии МЭП, то есть дорожной карты по вступлению в НАТО, грузинские власти и политическая элита страны, в том числе оппозиция, убеждены, что тем самым отношения НАТО к Грузии, как к кандидату в члены альянса, приобретут качественно иной характер. За несколько часов до начала саммита Михаил Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения с очень эмоциональным словом, в котором обосновал историческими примерами необходимость вступления Грузии в НАТО. В частности, президент напомнил, что грузины воевали у стен Трои и приняли участие в основании Рима. Император Рима Веспасиан, по его словам, вместе с римским Колизеем построил крепость в древней столице Грузии Мцхета, а другой император Антоний Пиус поставил на Марсовом поле конный памятник грузинскому царю Фарсману. Европа и Грузия вместе приняли христианство. Грузинские корни уходят в Европу, а европейские в Грузию. Грузины – древнейшие европейцы. НАТО – самый успешный военный альянс в истории человечества, который объединяет и защищает свободные народы. В этом ряду мы хотим видеть и Грузию. Именно поэтому мы столь тесно сотрудничаем с НАТО в Ираке, бывшей Югославии и Афганистане. НАТО – гарант нерушимости единства Грузии и ее независимости. Эксперт Ника Имнаишвили считает, что вне зависимости от того, получит Грузия МЭП или нет, страна уже выиграла от стремления в НАТО, поскольку, по его мнению, Россия возобновила воздушное сообщение и отменила ряд ограничений, введенных против Грузии, именно для того, чтобы продемонстрировать европейским странам свою терпимость и неагрессивность по отношению к Грузии, зависимой от нее во многих отношениях, и показать тем самым, что принимать Грузию под натовский зонтик просто нет необходимости и резона. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17:45. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Глава компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, останется под арестом до 23 июня. Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикаций в «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который, как обычно, для своего обзора выбрал британские газеты. Игорь, здравствуйте. Итак, что сегодняшние британские газеты пишут о России?
Здравствуйте, Андрей. В газетах Россия упоминается сегодня вскользь в связи с саммитом НАТО в Бухаресте. Так что я выбрал публикации в еженедельниках «Times Literary Supplement» и «Economist». Заметка в «Экономиста» заглавлена «Инспектор звонит вновь». Вот несколько цитат из нее. Когда недавно новый президент России Дмитрий Медведев сказал несколько слов о преимуществах закона над беззаконием, оптимисты восприняли это как начало нового рассвета бизнеса в России. Пессимисты же ответили, что у господина Медведева нет ни намерений, ни власти отказаться от энергичной тактики Владимира Путина вмешиваться в частный сектор. Спор продолжается, но пессимисты, похоже, звучат все убедительней. Благодаря конфликту крупнейшей нефтяной компании ТНК BP с российскими властями. Во времена правления Владимира Путина налоговые инспекторы, чиновники из службы по надзору в сфере природопользования и прочие бюрократы проявляли настойчивый интерес по отношению к частным энергетическим фирмам. В минувшем году власти вплотную занялись ТНК BP совместной компанией британского British Petroleum и частных российских инвесторов. Их обвиняют в том, что они не выполняют квот добычи газа в месторождении Кавыкта. До этого жертвой инспекторов природнадзора стала компания Royal Dutch Shell и ее партнеры. В обоих случаях компании согласились продать контрольный пакет акций «Газпрому», гиганту, принадлежащему государству. После этого все проблемы чудесным образом разрешились. Компании испугались, что их постигнет судьба ЮКОСа, который обанкротили по приказу Кремля. Сейчас власть снова взялась за ТНК BP. Налоговики проверяют один из филиалов компании. Кроме того, служба безопасности обвинила одного из сотрудников компании в промышленном шпионаже. Проблемы с визами вынудили покинуть Россию 148 служащих ТНК BP. British Petroleum отважно делает вид, что между этими событиями нет связи. Некоторые эксперты полагают, что Кремль хочет загробастать больше акций для «Газпрома» и «Роснефти». Другие считают, что нынешнее осложнение – это происки партнеров самого British Petroleum. Но само наличие подобных спекуляций свидетельствует о том, что энергетика в сегодняшней России – сектор столь же проблематичный, что и прежде, заключает еженедельник «Экономист».
Игорь, а что пишет о России еженедельник «Times Literary Supplement»?
Еженедельник рецензирует сразу 3 книги, имеющие непосредственное отношение к России. Это «Кембриджская история России», первый том, «Новая холодная война» и «Исследования Ленин, Сталин и Гитлер». Я остановлюсь на последних двух. Вот мнение рецензента Times Literary Supplement о книге «Новая холодная война», написанной журналистом Эдвардом Лукасом. Цитирую. Само название вызывает сомнения. Автор согласен с тем, что Запад и Россия больше не борются подобно титанам. Едва ли США и Россия начнут войну друг с другом. Кремль больше не проповедует мессианскую идеологию, подхваченную четвертью планеты. И хотя Лукас признает это, он все равно настаивает на актуальности термина «холодная война». Цель книги – привлечь внимание, подать знак тревоги, мол, нельзя позволять России вести себя дурно. Автор полемизирует с западными политиками и бизнесменами, которые делают вид, что в России все окей. Лукас напоминает, что бывший канцлер Германии Шрёдер до прихода к власти критиковал банную дипломатию, но впоследствии сам переселился в баню. Лукас также призывает исключить Россию из «Большой восьмерки» Европейского совета и вообще запереть ее в карантин. Но это сделает Россию еще опасней. Да, ныне следует оказывать международный нажим на российские власти, но если превратить Россию в изгоя, то у Кремля только появится повод и возможность вести себя куда хуже, чем сейчас. Вывод рецензента в еженедельнике Times Literary Supplement.
Большое спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил обзор публикаций в британских газетах. По сообщению агентства Рейтер, находящаяся в Великобритании российская журналистка Елена Трегубова получила там политическое убежище. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Бывший обозреватель газеты «Коммерсант» и автор нашумевшей книги «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова в свое время входила в кремлевский пул после публикации своей книги, в которой она довольно бесцеремонно описывает быт и нравы известных российских политиков и около кремлевской тусовки, у Трегубовой возникли проблемы. Ей начали угрожать, а в 2004 году у двери ее квартиры произошел взрыв, который журналистка восприняла как покушение на ее жизнь. Все это заставило ее перебраться в Англию. В Лондоне она подала прошение о предоставлении политического убежища в британское Министерство внутренних дел. 2 апреля Трегубова получила из британского министерства письмо, в котором сообщается, что ее просьба о предоставлении политического убежища удовлетворена. Комментируя предоставление Елене Трегубовой политического убежища, агентство Рейтер отмечает, что Трегубова – последний в череде российских критиков Кремля, получивших политическое убежище в Великобритании, что может вызвать раздражение Москвы. В интервью «Радио Свобода» Елена Трегубова объясняет, что побудило ее обратиться к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
Я обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить мне политическое убежище в тот момент, когда я поняла, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно. Я не хочу об этом говорить, но в любом случае это без сомнения связано с моей профессиональной журналистской деятельностью.
Почему вы решили искать убежище именно в Англии?
Просто так получилось, что момент, когда я убедилась в невозможности возвращения на родину, я находилась с частным визитом в Великобритании, просто посещала своих друзей и находилась в Лондоне.
Елена, какие у вас планы? Вы намерены продолжить журналистскую деятельность в Великобритании?
Сейчас я пишу книгу. Что касается журналистской деятельности, то в России для меня она невозможна. Да, я не знаю издания, которое бы согласилось меня напечатать как журналиста. Там дальше посмотрим, но дайте мне прийти в себя немножко.
Скажите, а как вы восприняли решение о том, что Великобритания предоставляет вам политическое убежище?
Очень счастлива и очень благодарна правительству Великобритании. И надо сказать, что ощущение глубочайшего уважения возникло у меня к правительству Великобритании, потому что в условиях постоянных скандалов, связанных с топливными делами, нефтью, газом и так далее, с зависимостью, в общем-то, всего мира от России, как от поставщика топлива, это довольно мощный шаг. То есть Великобритания показала, что все-таки она способна встать над конъюнктурными, циничными соображениями бизнеса и доказать свою приверженность, и приоритетную приверженность защите прав человека.
Говорила российская журналистка Елена Трегубова, получившая политическое убежище в Великобритании. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Практику коммунальных служб столицы Мордовии уже давно вошел такой метод воздействия на должников по квартплате, как отключение коммунальных услуг. Сейчас в Саранске несколько десятков квартир, в которых прекращена подача электричества, там нет газа и горячей воды. И по мнению коммунальщиков, это наиболее эффективный метод воздействия на должников. Однако иногда к такому силовому воздействию на неплательщиков прибегают и представители других организаций. И страдают в таком случае не только сами должники, но и их многочисленные соседи. Последний такой случай произошел недавно в самом центре Саранска, передает Игорь Телин.
В настоящее время горожанами не оплачено за коммунальные услуги, в том числе и за электроэнергию, более 200 миллионов рублей. Жители Саранска вносят деньги за услуги единой платежкой сразу и за капитальный ремонт, и за ремонт текущий, и за горячее и холодное водоснабжение, и за отопление, и за электричество. И лишь потом коммунальное ведомство переправляет деньги поставщикам услуг. Таким образом, именно коммунальщики и решают вопросы с горожанами-неплательщиками. Однако саранская фирма ВАТ, именно она поставляет электроэнергию в подавляющее большинство жилых домов города, видимо, не удовлетворилась тем, как действуют коммунальные службы, и, как своеобразно выразился коллега из одной из местных газет, цитирую, «решила решительно решить проблему, отключив подачу электричества сразу в несколько домов, расположенных в самом центре мордовской столицы».
С утра, наверное, с 9:30 вдруг пропала электроэнергия. Нет света. Почему?
Я студент, учусь на 3-м курсе, и как раз мне нужно было делать 2 курсовые работы. А делаю я их, соответственно, на компьютере.
Сюрприз, конечно, был огромный. Не ожидали такого, потому что все время за квартиру, ежемесячно, очень-очень аккуратно. Вот как они приносят квитанцию, буквально дня через 3, через 4, то есть мы даже вперед оплачиваем.
В итоге без электричества остались не только должники, не оплачивающие своевременно коммунальные услуги, но и сотни людей, кто вносит квартплату исправно. Замечу, что в центре города проживают преимущественно люди пожилые. Многие из них больны и требуют постоянного ухода.
С 25 числа по 31. 13 часов без света, то есть в течение суток 13 часов без света. С инвалидами, дома старые, все инвалиды, все бабушки, дедушки.
Я же диабетчик. Я и слепну, и глохну, и ноги не ходят. И без света оставили. Ну, мне ведь 81 год, миленькие мои.
У нас прабабушка есть, ей стало плохо, мы вызвали скорую, и врачам буквально пришлось работать там со свечкой, они очень сильно удивлялись.
Под горячую руку фирмы ВАТ, перекрывшую рубильник, попали не только жители 10 домов, но и организации к внесению квартплаты, никакого отношения не имеющие.
Дочь пошла за внуком в садик, вот здесь рядом, 29-м, там тоже нет света, и там, говорит, мы ели все холодное.
Все попытки жильцов выяснить причину отключения в их домах электричества какого-то результата не принесли.
Созвонились с фирмой ВАТ. Меня соединили с заместителем генерального директора, который сказал, что нам необходимо идти и разбираться с руководством ДЭЗов. Он ответил, что это не мои проблемы, идите разбирайтесь в ДЭЗ.
Также неудачей закончилось и наше обращение в дирекцию единого заказчика Ленинского района Саранска.
Отключение проводила фирма ВАТ. Так что по всем вопросам обращайтесь туда.
Ну, а от себя вы что-то можете сказать? Как и чего это было?
Ой, нет. Я не могу говорить о чем-то. Звоните нашему начальнику.
Как ему позвонить?
Его нет на месте. Сейчас нет на месте.
Вот и получился замкнутый круг. Разорвать его смогла лишь прокуратура, которая по факту массового отключения электричества в домах Саранска провела проверку. Рассказывает помощник прокурора Октябрьского района столицы Мордовии Ольга Лапшина.
Ограничивать может только исполнитель. Они, именно исполнителя, сами произвели ограничение подачи электроэнергии. При таких обстоятельствах мы внесли представление генеральному директору о электросбытовая компания ВАТ «Электросбыт». И в соответствии с требованиями статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях возбудили административное производство в отношении заместителя генерального директора данного общества.
Таким образом, все ограничилось наказанием одного из руководителей фирмы ВАТ. Штраф в данном случае из-за его небольшой суммы наказание скорее моральное. Может быть наказана и сама фирма как таковая, причем гораздо серьезнее. Но при одном условии, если бы кто-то из жильцов решился бы востребовать с нее моральный ущерб. Однако ни один человек из тех, с кем я беседовал, не выразил желания обращаться в суд. Так что, вероятно, прецедент создан не будет, несправедливые действия не будут наказаны, а, следовательно, от повторения подобной ситуации не застрахованы жители ни одного из домов столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, заявил, что возможное вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, где, как он отметил, большинство населения граждане России. По словам Лаврова, реакция Москвы на возможное расширение НАТО будет прагматичной и зрелой. В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остается еще 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Глава компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, останется под арестом до 23 июня. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в Соединенных Штатах и ожидает, что американская сторона примет аналогичные решения в отношении посольства США в Минске. Премьер-министр Ирландии Берти Ахерн объявил о намерении уйти в отставку. Он покинет свой пост 6 мая. Причиной отставки стал скандал, связанный с получением премьер-министром в 90-е годы крупных сумм денег от предпринимателей на неясных основаниях. Государственные средства массовой информации Зимбабве сообщили, что ни один из кандидатов на пост президента страны не смог получить достаточного для победы в первом туре большинства голосов на выборах, которые прошли в минувшую субботу. Высокопоставленный представитель ООН заявил, что убежден в успехе переговоров между лидерами греческой и турецкой общин Кипра о воссоединении острова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В рамках фотобиеннале в Москве в Новом Манеже открылась выставка ранних цветных фотографий братьев Люмьер. Рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
Братья Люмьеры были изобретателями, удачливыми предпринимателями и художниками, говорит арт-критик и куратор Михаил Сидлин.
Мы сегодня знаем о братьях Люмьер в основном благодаря кинематографу. Они прославились как изобретатели кинематографа, хотя в свое время они были не менее известны как изобретатели цветной фотографии. Точнее, первой коммерчески успешной технологии цветной фотографии, которая применялась именно для фотосъемки, а не для полиграфии. Их проект цветной фотографии, он был даже более коммерчески успешен, чем их кинематографический проект, потому что когда в 1907 году автохром Люмьеров был выпущен на рынок, то он сразу завоевал очень большую аудиторию. Их доходы от распространения технологии цветной печати превышали их доходы от производства киноаппаратуры. И надо сказать, что они не только этим известны, есть еще несколько технологий, с которыми они работали. Они, скажем, выпускали материалы для такого процесса, который называется вироскоп, вироскоп Ришара. Я видел замечательные сохранившиеся до сих пор пластинки, сделанные при помощи этого процесса. Это был тоже один из фотопроцессов стереофотографии.
Сюжеты выставки семейные, поскольку Люмьеры для рекламы своей продукции в качестве модели использовали самих себя, а выглядят фотоотпечатки как картины импрессионистов, продолжает арт-критик Михаил Сидлин.
Они сами демонстрировали преимущество своего способа, просто делая фотографии. Им принадлежит ряд классических цветных фотографий той эпохи. Например, поездка на, как мы бы сказали, в России дачу, а в их случае скорее загородное имение, или портреты членов семьи. То есть это такие, в общем-то, семейные фотографии, фотографии поездок, которые, тем не менее, блестяще скомпонованы, потому что этот процесс фотографирования по их технологии на самом деле занимал довольно долгое время. И они вдохновили целое поколение фотографов, можно назвать первыми фотографами цветными, которые дальше развивали их видение, такие как Жемпель, например, который снимал уже цветные фотографии даже с воздуха, или первый фотограф моды Барон де Мэр, который в 1908 году начал использовать их технологию и фотографировал, скажем, русскую балерину Корсавину в Лондоне, в саду ее спонсорши.
Выставка фотографий братьев Люмьер соответствует одному из девизов 7-го международного месяца фотографии в Москве «Свет и цвет». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
В Москве 16:35. Сейчас о других важных и интересных событиях в мире культуры панораму представит Иван Толстой.
Концерт канадской певицы Селин Дион в Пекине, запланированный на 13 апреля, отменен, сообщает Reuters. Организаторы так и не смогли получить разрешение на выступление певицы на стадионе Workers Stadium, вмещающем 64 тысячи человек, хотя успели продать более 10 тысяч билетов. По другим данным, концерт был отложен из-за проблем с голосовыми связками певицы. Все же Селин Дион даст концерт в Шанхае 11 апреля, а 12-го примет участие в пекинской рекламной акции в честь предстоящих Олимпийских игр. Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» может исчезнуть из репертуаров российских театров, если постановки не будут соответствовать требованиям наследников французского писателя. Между тем, на сценах одной только Москвы около 10 различных интерпретаций произведения. Россия обязалась соблюдать международные права наследников в полном объеме с 1 января этого года. Согласно нововведениям, право на произведение охраняется в течение 70 лет после смерти автора. А если автор работал в во время войны или участвовал в ней, срок действия его прав увеличивается на 4 года. Таким образом, сказка Сент-Экзюпери, погибшего в 1944 году, выйдет из-под действия прав в 2018. А пока, согласно требованиям наследников, спектакль должен идти на сцене без сокращений и без музыки, а «Маленького принца» должен играть мальчик не старше 12 лет. Французский архитектор Жан Новель готовится к церемонии вручения самой престижной архитектурной премии мира – Притцкеровской, которую учредила семья американских инвесторов Притцкеров. Церемония состоится в Вашингтоне 2 июня. Обозреватели в целом приветствуют выбор лауреата, соглашаясь с формулировкой жюри за смелое воплощение новых идей и вызов принятым нормам, что позволяет расширять границы возможного. Архитектуру Жана Новеля отличают алюминиевые панели, титановые диафрагмы, стальные жалюзи, которые реагируют на интенсивность солнечного света и позволяют поддерживать постоянный уровень освещения внутри. Маскирующие здания структуры из металла и стекла создают эффект нематериальности построек. Здания Новеля в полной мере обладают всеми свойствами, которые характерны для стиля хай-тек. Издательство Петербургского университета выпустило воспоминания «Полвека с Достоевским» известного историка литературы Сергея Белова. Автор рассказывает полувековую историю изучения, собирания и пробивания в печать разнообразных трудов, связанных с Достоевским и его окружением. Перу Белова принадлежат энциклопедический биографический словарь писателя, комментарий к «Преступлению и наказанию», исследования по истории книги и книгоиздателей Петербурга.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Начало весеннего призыва в армию в России, особенности нынешней призывной кампании, продолжают оставаться темой очень многих комментариев и статей в русском интернете. На очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гость.
Этой весной вооруженные силы России должны отправиться более 133 тысяч молодых людей. Как напоминает на сайте Лента.ру в комментарии под заголовком «Год за два» обозреватель издания Тимофей Забродов, нынешняя кампания имеет две особенности. Во-первых, теперь призывники будут служить один год. Во-вторых, весенний призыв впервые продлен до 15 июля. Автор текста отмечает, что основная цель сокращения срока службы не скрывается. Это борьба с уклонением от нее.
Сейчас уклонистов насчитывается около 12 тысяч. Впрочем, их число и так шло на спад с 99 года, когда прибыть на призывной пункт отказались 44 тысячи человек. Однако опасность подобного варианта решения проблемы очевидна. В казармах встретятся те, кто пришел на год, с теми, кто дослуживает свои 2 года или полтора. Такой срок был установлен на переходный период. В прессе уже появлялись сообщения о том, что Министерство обороны намерено принять меры для того, чтобы эти потоки не встретились, но не ясно, как это можно сделать, ведь отдельных казарм и военных объектов специально строить все равно никто не будет.
Как пишет автор текста на сайте Лента.ру, сокращение срока службы призывников руководство вооруженных сил намерено компенсировать сокращением количества отсрочек. В армию теперь будут призывать юношей, жены которых беременны более 26 недель, а также тех, у кого есть ребенок младше 3 лет. И это не все.
Под призыв попадают педагоги и врачи, постоянно работающие в сельской местности, а также призывники, занятые на предприятиях и в учреждениях, с которых прежде в армию не забирали. Отменены еще ряд отсрочек. Продление срока призыва с 30 июня до 15 июля сами военные объясняют желанием предоставить выпускникам вузов возможность полностью завершить учебу, а также немного отдохнуть. Однако, по мнению противников такого нововведения, цель его состоит в том, чтобы не дать выпускникам школ успеть поступить в вуз и получить отсрочку. отсрочку от армии. Много шума наделала недавняя инициатива депутатов Госдумы, которые намерены обязать молодых людей призывного возраста сообщать в военкомат о всех своих перемещениях, если они собираются покинуть место жительства на срок более 15 суток. Подобная мера станет еще одним способом борьбы с уклонистами.
Если количеством призывников военное ведомство удовлетворено, то состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство, пишет Лента.ру.
Согласно данным, которые обнародовал заместитель начальника генерального штаба, генерал-полковник Василий Смирнов, каждый третий призывник из-за слабого здоровья не годен для военной службы. Кроме того, до 10% призывников проходят дополнительное медицинское обследование, а более 50% имеют ограничения, не позволяющие направлять их на службу в ВДВ и ВМФ. Беспокойство вызывает и состояние социальной среды, из которой набираются военнослужащие. Во время осеннего призыва каждый третий юноша был из неполной семьи, а 40% нигде не работали. В связи с началом призыва вновь вспомнили об альтернативной гражданской службе, АГС, которая не так давно подавалась правозащитным движением чуть ли не в качестве панацеи против изъянов, свойственных российским вооруженным силам. Было распространено мнение, что выбор молодых людей в пользу АГС станет массовым. Однако военное ведомство сумело настоять на таком варианте альтернативной службы, который делал ее, судя по количеству поступивших заявок, весьма непривлекательной. И хотя теперь ее срок сократили до 21 месяца, в 2008 году заявление о прохождении АГС подали всего 175 призывников, а положительные решения приняты в отношении 162 человек. В настоящее время АГС проходит всего чуть более 1000 молодых людей.
Как отмечает Лента.ру, не секрет, что потребности призыва вступают в противоречие с решением как задач экономического развития, так и демографической проблемы. Тезис о нехватке квалифицированных кадров в промышленности многократно повторялся на самом высоком уровне. Тем не менее, отменяются отсрочки даже для работников оборонных предприятий и научно-исследовательских институтов. Перспектива для женщин остаться на год без мужа с малолетним ребенком на руках, по мнению автора комментария «Год за два» Тимофея Забродова, вряд ли будет способствовать росту рождаемости, несмотря на денежные пособия. Кроме того, утечка мозгов, препятствующая переходу страны на инновационную модель развития, может усилиться, и наиболее одаренные юноши будут пытаться покинуть страну еще до того, как им придет повестка из военкомата. Вот что думает о новой призывной кампании Сергей Кривенко, эксперт общественной организации «Гражданин и армия».
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезни, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможности молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки. Из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень отношений внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров. Во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове и на третий день. Ему уже без разницы, там год служить, полтора или два.
Мнение эксперта общественной организации «Гражданин и армия» Сергея Кривенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Думе, заявил, что возможное вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, где, как он отметил, большинство населения граждане России. В Пензенской области еще три человека, женщина с двумя детьми, покинули пещеру. пещеры, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остаются еще 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики представит Иван Трифилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. К ним, в частности, отнесены участки, содержащие извлекаемые запасы нефти более 70 миллионов тонн, запасы газа более 50 миллиардов кубометров, запасы золота более 50 тонн и запасы меди более 500 тысяч тонн. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Правительство России во второй половине апреля планирует рассмотреть доклад Федеральной службы по финансовым рынкам о развитии национального рынка ценных бумаг, сообщил руководитель службы Владимир Миловидов. В частности, по его словам, в нем будут содержаться предложения об упрощении процедуры выпуска акций российскими компаниями.
Мы закладываем довольно большие изменения, в том числе пытаемся и хотим либерализовать процесс регистрации проспектов эмиссий для российских компаний, облегчить им выход на рынок, в том числе для компаний новых, молодых, так сказать, динамично развивающихся, для того, чтобы увеличить предложение таких ценных бумаг, облегчить способы привлечения инвестиционных ресурсов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете 130,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них достигла примерно 163,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом марта более чем на 2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда, в который направлялась большая часть доходов государства от экспорта российской нефти, говорит руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Правительству России необходимо принять решение о приостановке всех операций с земельными участками со стороны государственных предприятий и учреждений, заявил сегодня избранный президент Дмитрий Медведев. Кроме того, в перспективе, по его словам, часть из них следует передать под жилищное строительство.
Предлагаю создать федеральный фонд содействия жилищному строительству, куда передать все неэффективно используемые земли министерств и ведомств, госпредприятий и учреждений. Сразу скажу, что речь может пойти о миллионах гектаров. Главной задачей этого фонда должно стать вовлечение неиспользуемых огромных земельных ресурсов в программу массового строительства индивидуального жилья.
Государственная компания «Российские железные дороги» рассчитывает до 2010 года привлечь в отрасль не менее 6 миллиардов долларов частных инвестиций за счет продажи пакетов акций дочерних подразделений. Как напомнил вице-президент РЖД Михаил Акулов, за период реформы они были созданы в частности в сферах оперирования подвижным составом, логистики и пригородных пассажирских перевозок. Другим источником финансирования работы отрасли, как считает президент РЖД Владимир Якунин, могут стать заимствования.
Мы рассчитываем на то, что финансовая стабильность и обязательность российских железных дорог представляет из себя столь интересный объект для выдачи займов и для инвестирования, что на это обстоятельство не повлияют финансовые сложности, которые возникли на западных рынках.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, начал продажи двух моделей автомобилей – Passat и Jetta, сборка которых ведется на его российском заводе в Калужской области. В заявлении Volkswagen говорится, что их цена будет на 4-8% ниже стоимости аналогичных моделей, собираемых за пределами России. В перспективе, как сообщалось ранее, российский завод немецкого концерна, открытый в конце 2007 года, будет выпускать 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год, однако, по словам представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 4,1% до 3,7%, сообщило агентство Bloomberg. Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в январе. В частности, прогноз роста ВВП США снижен с 1,5% до 0,5%, а 15 стран еврозоны с 1,6% до 1,3%. Оценки темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, снижены экспертами МВФ с 10 до 9,3%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек, на завтра 23,67. Евро сегодня стоит 36 рублей 98 копеек, курс на четверг 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока» с сегодняшней историей из Турции, где разворачивается пчелиный бум. В экологически чистых районах развитого пчеловодства предлагают устроить так называемые пчелиные сафари. Существуют и другие проекты, связанные с пчелами. Рассказывает Елена Солнцева.
На Черноморском побережье Турции и на границе с Сирией обитает так называемая анатолийская пчела – Apis mellifera anatolica, которая обладает удивительной силой, особой живучестью и высокой продуктивностью. Эти и другие качества анатолийской пчелы заинтересовали турецких ученых. Так появился не имеющий аналогов в мире проект под названием «Пчелы против наркотиков». После долгих лет тренировки ученые научили пчел вынюхивать различные виды самых сильных наркотических средств. Биологии одной из стамбульских школ Мехмет Аркан. Турецкие специалисты опирались на данные исследования американских ученых, которые наблюдали за поведением пчел. Насекомым в течение какого-то времени давали наркотики. Пчелы привыкали к запаху и начинали интуитивно искать подобный аромат. Наркоман становился для них своеобразной лакомой приманкой. Увидев его, пчелы начинали кружиться вокруг. Процесс обучения каждой такой пчелы, однако, довольно долгий. Иногда не хватает короткой пчелиной жизни. Насекомое умирает, так и не став высококлассным специалистом. Министерство образования заявило, что пчелы-наркоманы отправятся в школы, чтобы защитить от наркотиков детей. По некоторым данным, первые 100 натренированных насекомых уже помогли выявить несколько десятков наркозависимых подростков. Однако новый проект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Пчелиный улей, по мнению специалистов, должен находиться неподалеку от школы, желательно в школьном саду. В условиях изнуряющей летней жары пчелы могут пролететь не более 5 километров, а в закрытом помещении становятся агрессивными, нападают на людей. Детский психолог Айшек Илыч уверяет, что такое сомнительное соседство негативно отразится на психике школьников. Специалисты говорят, что пчелу-наркоманку может отвлечь посторонний запах. Она становится злой, напоминает наркомана во время ломки. Такая пчела может укусить кого угодно. К тому же многие дети дети боятся пчел и могут отказаться посещать школьные занятия. Агрессивный характер пчел может помочь в борьбе с курдскими экстремистами, которые вот уже много лет ведут вооруженную борьбу на юго-востоке Турции. Известно, что пчелы обладают сильным обонянием, которое превосходит собачье. Окуривая насекомых запахом пороха, их научили опознавать различные типы взрывчатых веществ. Почувствовав знакомый запах, пчелы-саперы высовывают хоботки, начинают нервно кружиться вокруг заминированного места. Ассоциация турецких апиологов пошла еще дальше, предложив использовать против террористов так называемых пчел-убийц. Профессор Стамбульского университета Ария Веремли. В туристическом местечке Фетхие на побережье Средиземного моря обитают особо ядовитые пчелы. От укусов этих насекомых умерли несколько местных жителей и иностранных туристов. Яд этих пчел идет на экспорт в Европу и Америку. Ежегодно продают не менее 2 килограммов пчелиного яда по цене от 200 до 700 долларов за грамм. Фармацевтические компании используют пчелиный яд для создания лекарств против СПИДа и лейкемии. На севере Турции, высоко в горах, на высоте 16 тысяч километров над уровнем моря, проходят масштабные работы по разведению и репродукции анатолийской кавказской пчелы. Лаборатория в долине Джамели для осеменения пчелиных маток напоминает современный исследовательский центр. Пчелы семеняют, взвешивают, наклеивают цветные метки, подрезают крыло. Цена за каждую особь на внешнем рынке доходит до 20 тысяч долларов. По словам работника лаборатории Ахмета, сюда не пускают посторонних, въезд в долину доступен в течение нескольких месяцев в году. К пчелам мусульмане относятся с великим почтением. Крестьяне развешивают возле ульев обереги от сглаза, кости разных животных и черепа медведей, главных разорителей пчелиных гнезд. Не так давно средства массовой информации сообщали о том, что в одной из провинций пчеловоды обнаружили соты, на которых пчелы налепили воском слово «Аллах». В исламской религии пчела символизирует чистоту, трудолюбие и полезность. Образ труженицы пчелы активно эксплуатируют местные политики. Так, влиятельная в стране партия Отечества, основанная в начале 80-х Тургутом Азалом, бывшим президентом Турции, выбрала пчелу в качестве своего символа. Долгое время пчелы опережали хищных волков, которых подняли на свои знамена в качестве символа турецкие националистические партии. Арзу Гюнеш, редактор молодежного интернет-сайта. Пчелы ушли в тень после серии коррупционных скандалов, связанных с деятельностью по трубопроводу «Голубой поток», который поставляет природный газ из России. Ведущих партийных политиков обвинили в получении крупных взяток от российских чиновников. Лидер партии Месут Йылмаз был обвинен в незаконной приватизации крупнейшего государственного банка. В последние годы популяция пчел в Турции сокращается. С осени прошлого года по необъяснимым причинам на 20-30% уменьшилось количество пчелиных семей. Пчелы без видимых причин покидают свои улья и больше не возвращаются в них. Ученым никак не удается установить причины происходящего. Сократилось число пасек, падает медосбор, во многих районах пчеловодство находится на грани исчезновения. Вспоминая известную фразу Эйнштейна о том, что человечеству останется жить лишь 4 года после того, как исчезнут пчелы, скептики шутят, что без пчел вскоре развалится Турция. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – вновь саммит Североатлантического союза, который открывается сегодня в Бухаресте. Подробнее поговорим о позиции России по отношению к проблемам, которые решаются на этом саммите. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.